Программа «Вечерний эфир». Время теплого общения и размышления о Боге.
Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Это программа «Вечерний эфир». Сегодня в студии ведущий Юрий Онищенко и мой двоюродный брат, житель Украины, живет в Хмельницке, Константин Скиба. Мы сегодня будем говорить о его пути к Богу, как он бывшим был романтиком, наркоманом, поэтом. Вот сегодня мы будем говорить, он будет рассказывать свое свидетельство, и мы будем спрашивать, как все-таки Бог его нашел. А сейчас мы возьмем маленькую музыкальную паузу. Мы опять в эфире, с вами ведущий Юрий Онищенко, и сейчас мы по скайпу позвоним нашему гостю Константину Скиба. Приветствую тебя, брат, двоюродный мой Константин.
Рад.
А сейчас, Константин, одну секундочку, мы придется выключить музыку, так как один момент. Все отлично. А ну, Константин, скажи что-нибудь.
Алло, да-да.
Все отлично слышно. Да, просто когда музыка играла, оно идет в один канал, поэтому не очень было слышно. Ну, как у тебя дела сегодня? У тебя сейчас 4 часа утра, я так понимаю, да?
Да, у нас за окном ночь, детки и жена спят, у нас минус 4 градуса за окном мороза.
О, у нас тоже. Примерно минус 4.
Да, бодрствую, потому что в разных часовых поясах живем. Приходится немножко раньше встать, но это никак не мешает нам быть в общении. Быть ближе друг к другу, славить нашего Господа.
Ну, отлично. Я не знаю, ты видел или нет, но как я опубликовал наш эфир, он называется «Путь к Богу бывшего наркомана, романтика и поэта». Ну, первое качество, оно не очень звучит, поэтому давай ты немножко расскажешь о своей жизни. Как ты вот встал на эту скользкую дорожку?
Получается, что...
Ну, я сейчас перебью. Дорогие друзья, слушатели, я уверен, что вы несколько эфиров назад, может, месяц назад слышали. Я проводил интервью с Сергеем Скиба. Это Константина старший брат. Вот он, наверное, задал направление семейное.
Да, он, получается, был тем как бы... примером, плохим примером для того, чтобы... Ну, получается, каждый вообще в нашей жизни, каждый выбирает сам.
Конечно.
Даже если брать в основу Иисуса Христа, да, он всегда дает свободу, ну, свободу выбора. И поэтому человек, он сам по себе рождается уже человеком, который имеет эту свободу выбора, да, чтобы потом мы не сказали Богу, что он якобы нас не повел тем путем, который мы хотели, и все остальное. Получается, что он всегда нам дает свободу выбирать. И вот получается, что то, что мы выбирали этот скользкий путь, это не было как бы какой-то случайностью. У нас обязательно должен, ну, был выбор. И то, что мы выбрали именно такой путь, как бы мы не были плохо научены. У нас были замечательные родители. И мой отец, он служитель церкви, он пресвитер церкви. И та тяга к греху, которая она была с самого детства, Честно, я не знаю, откуда она была навеяна, хотя я был окружен всегда и верующими детьми, и по большей мере друзей моих были, они были с церкви. Но грех, он остается грехом. Мы рождаемся, даже пишет Давид, что во грехах родила меня мать, мы рождаемся грешными по своей природе. И с первого класса, как ни странно, у меня уже появилась тяга к токсикомании. Я очень сильно в этом преуспел и очень сильно прогрессировал
очень
в компании.
Такое слышать очень страшно, потому что мой сын во втором классе, а ты говоришь с первого класса, это у таких детей уже бывают такие тяги, это ужасно слышать.
Да, я просто помню себя маленьким мальчиком, и у меня просто была такая тяга к токсикомании, что отец, он приходил домой с работы, находил меня на этом баке мотоцикла, как я сидел там и вдыхал эти пары, они как приносили какое-то там мимолетное удовольствие. Ну, и я, честно, до сих пор, даже вот уже будучи в зрелом возрасте, уже имея своих деток, и я просто с ужасом вспоминаю, откуда была такая навеяна тяга, тем более, что из всего моего окружения никто не занимался подобной практикой, ни у кого не было. И, факт остается фактом, и постепенно грех, прогрессируя, он подталкивал на новые действия, на новые преступления против Бога, и в свою же 9 лет я уже начал курить. В 9 лет у меня была определенная группа ребят, которые были намного старше меня, которые курили.
А где вы брали сигареты?
Самое интересное, что в то время не было особого ограничения на возраст. Это уже где-то к моим годам 15 начали, когда уже говорили, где твой паспорт, дай паспорт, мы тебе продадим сигареты. Раньше с этим проблем вообще не было, по крайней мере, там, где я жил, в том городе Иловайске, там не было таких ограничений возраста, и тебе могли продать от 8 лет, ты был маленьким мальчиком, 8 лет, и тебе могли спокойно продать пачку сигарет.
Для мамы с папой, да, там папа попросил, мама попросила.
Ты подходил, говорил, дайте мне пачку сигарет, и тетя, не задумываясь, абсолютно брала и продавала тебе ту пачку сигарет. Это сегодня, конечно, немножко, когда уже люди стали более цивилизованы, когда люди немножко стали более ответственны перед законом, они уже говорят, мальчик, а ты кто, а где твой паспорт, а сколько тебе лет? Ну, как бы раньше с этим проблем не было, и они могли спокойно даже детям продавать сигареты. И курить я начал рано, это было мне 9 лет, и это был где-то 3 или 5 класс. И я скажу так, что у дьявола, и у него нет ограничений в возрасте, и у него нет любимых или нелюбимых грехов. Если ты даже в своей жизни пытаешься от чего-то отказаться, то обязательно он эту брешь, эту пустоту, он заполнит другим чем-то. Если ты в это место не пускаешь Иисуса Христа, если ты это место не заполняешь Его служением, если ты не заполняешь Иисусом Христом это место, он обязательно найдет тебе другое увлечение. И это уже на протяжении, когда в 13 лет я начал пробовать травку, когда я уже начал пробовать 10 лет алкоголь, я видел, что у него нет такого, знаете, праздного настроения на сегодняшний день. Обязательно, если ты хочешь от чего-то отказаться, да, к 13 годам я закончил с токсикоманией, но у меня начались другие увлечения, это травка. Это другие наркотики, и они потом прогрессировали уже ближе к 16 годам.
То есть токсикомания — это когда ты вдыхаешь какие-то там пары, вот там
это,
бензин?
Да, это может быть клей, может быть бензин. Ну, у меня это ограничивалось бензином, потому что я даже в те годы я много слышал случаев, когда от клея люди умирали из-за того, что слипались внутренние органы. И как бы я себе так по-человечески, для меня это было страшно, что я могу умереть именно таким страшным образом. Но в то же время я не останавливался и продолжал дышать бензином.
И это при том, что твой отец уже на тот момент был пресвитером церкви. То есть вас родители учили правильному. Вот я с твоим братом Серегой разговаривал. Он говорит, вся его проблема началась с того, что он забыл или пренебрег пятой заповедью. Почитай отца твою, мать твою. И Бог ему не раз напоминал, даже когда он в тюрьме сидел, ему один сказал, надо было маму с папой слушать, чтобы в тюрьме газеты не читать. Вот это проблема, да, у детей. Почему я хочу, чтобы мы с тобой сегодня побеседовали на вот эту тему, чтобы ты рассказал свое свидетельство? Потому что у нас здесь, в Штатах, знаешь, тоже много молодежи, много подростков, которые ищут вот этой романтики в жизни. Им кажется, что вот это все попробовать, оно так классно, так прикольно, оно вот будешь выглядеть молодцом таким в глазах друзей, тебя уважать будут, и оно, ну, какую-то радость, какое-то счастье приносит, и никаких плохих последствий это не приведет никаким плохим последствиям. Вот я бы хотел, чтобы рассказал, к чему оно начало приводить. Вот ты в 13 лет, говоришь, закончил с токсикоманией, начал баловаться травкой, и как оно начало развивать? То есть ты вообще думал о том, ну я вот это вот сделаю, и дальше я не буду, вот на этом я остановлюсь? Или были, какие у тебя мысли были? Ты все-таки верующий человек был, ну, выращен в верующей семье.
Ну, получается, ситуация такая, что наркотик, он сам по себе, как бы там, да, и говорить о том, что он не приносит удовольствия, да, он приносит удовольствие, да, но это удовольствие, которое, оно лишает тебя выбора.
Оно приносит удовольствие? Оно приносит удовольствие?
Оно приносит удовольствие, но это удовольствие, оно лишает тебя выбора. Это удовольствие, оно просто ставит тебя в тупик, потому что ты уже однажды попробовал, ты хочешь постоянно именно этого. И когда ты постоянно ищешь удовольствие в этом, в наркотике, их очень много разных разновидностей этих наркотиков, но оно начинает не решать проблему твою, которая якобы создалась из-за наркотика, она начинает усугублять. И это оно не решение проблемы, а оно создает каждый день новые проблемы. Тебе нужно искать деньги каждый день на это удовольствие. И это, без этого удовольствия ты можешь лишиться всего из-за этого удовольствия. И в самую первую очередь, я помню, когда у меня даже была передозировка, мне было лет, наверное...
У тебя передозировка была?
У меня было 3 передозировки. Ого. За все время употребления наркотиков. И самое страшное то, что ты никогда не знаешь, если ты... И уже в этой сфере находишься, ты можешь, ну, нет у тебя определенной меры. Если есть много наркотика, ты его можешь просто сразу.
Ну, расскажи о передозировке, что случилось?
Да, и получается, что в тот момент, когда у меня была передозировка, мы были втроем, 3 друга, мы употребили большую дозу наркотика. И в тот момент, когда мы уже начали, ну, уже кончались втроем, и приехал один из братьев, из нашей окружения, один из братьев старших приехал. И он говорит, что, ребята, что с вами такое? Мы говорим, ну, я был более еще в сознании, они уже двое были практически без сознания. И я сказал, что, ну, мы немного перебрали с наркотиков. И в тот момент он нас отвез в больницу. И тогда, самое что удивительное, все это время я молил Бога, чтобы он помиловал нас и простил.
Интересно, и это, да? Знаете, воспитание это было... включилось.
А?
Включилось в память вот это вот воспитание семейное.
Да, да, то, что из детства говорили о том, что есть как бы Бог, и о том, что есть наказание за все эти преступные дела против Него. И вот самое интересное, что я молился тогда, я там не знаю, сколько времени я тогда просил Бога, чтобы Он спас нас, Он послал этого человека, который приехал за нами, и Он нас, ну, нас откачивали где-то... Часов, наверное, 12 под капельницами мы были. И самое интересное, что, выйдя на следующий день, я опять делал то же.
То есть не помогло предсмертное состояние?
Да, получается, даже вот как люди сегодня говорят, что в тот момент, когда там будет очень сложно, да, или я там буду на крайней точке, да, я обязательно воззову Богу, да, чтобы покаяться. Дьявол так сильно обманывает сегодня этим моментом, именно, что... Человек даже когда кается, и он не ценит этого спасения Божьего, понимаете, что он меня спас, и я на следующий день я выхожу, я опять достаю сигареты, и я опять иду с друзьями в бар, и опять мы ищем наркотики по городу, чтобы употребить. Получается, что нету ответственности перед Богом, даже вот если, ну как, ну я помню, несколько эфиров назад вы говорили о рождении свыше, да?
Да.
О том, что человек кардинально меняет свои действия, да, что если рождение свыше, оно происходит, ну, это как уже произошло у меня в 21 год, когда я действительно, я уже настолько устал от этой греховной жизни, что просто не потому, что я захотел пойти за Бога, а потому, что я реально был выжатый, мне приходилось в день употреблять наркотики, мне приходилось в день еще пить алкоголь, потому что мне уже оно толком ничего не вставляло, мне уже нужно было массу всего этого в себя принять, для того, чтобы, и это всего лишь 21 год, я всего лишь был молодым юношей, И все это нужно было принимать, чтобы просто заглушить боль от ломки. Это не просто для того, чтобы там получить наслаждение. Это вот этот весь этап, который я проходил и через эти все удовольствия, они потом в итоге они не приносили никакого удовольствия, а нужно было это все массово принимать в себя для того, чтобы просто заглушить боль, вот эту вот ломку вот в костях, в мышцах и всем остальном. И тогда я уже действительно, я уже упал на колени, я уже просил Бога, что пожалуйста, просто у меня нет сил, у меня уже нет ни здоровья, мне 21 год, а я в таком ужасном состоянии нахожусь от того, что этот эксперимент с грехом, это такое легкое увлечение этими всеми наркотиками, алкоголем, это, ну, курением. Я курил больше 11 лет, я курить начал с 9 лет, как я уже говорил, и 21 год только Господь меня избавил.
Костя, я помню, когда мы были маленькие с тобой, мы жили, вот, друзья, слушатели, мы жили в одном городе, и даже в одну школу было, один или два года ходили. Я помню, я тебе говорил, Костя, ну, я не помню, как дословно, что я говорил, но что-то типа того, Костя, а тебе не страшно, что ты в ад попадешь? Но я как бы старался быть таким хорошим, хотя тоже курил там, но я тебе говорил.
Я помню этот разговор, нам было, наверное, лет по 11-12, мы шли с тобой со школы.
Да-да, я говорю, Костя, тебе не страшно, вот, что ты в ад попадешь, вдруг с тобой что-нибудь случится, а ты говоришь, ну, если вдруг я начну умирать, я быстро скажу, о, Господи, прости меня, и все. И вот, вот эта мысль, а я ее так запомнил, то, что ты мне сказал, всю жизнь ее помнил, до сих пор помню. Ты знаешь почему? Потому что я вижу, что много молодых людей, ребят и девчат, сегодня так думают, я вдруг начну умирать, я сразу покаюсь. Но вот мы, как говорили на вот этих эфирах о рождении свыше, что невозможно вот так взять раз и покаяться. Попросить прощения возможно, а возродиться, без чего не войдет человек в Царство Божие, невозможно. Я помню, я не раз, я был в одной аварии на мотоцикле Yamaha, я летел больше, почти 200 км в час, и в поворот не входил, и начал сходить на обочину, заезжать на траву, но это все происходило очень быстро, как ты можешь себе представить, на такой скорости. И там лежал такой большой камень, булыжник, и я передним колесом врезаюсь в этот камень, и вот так начинаю кувыркаться. Мне было 18 лет. И я начинаю кувыркаться, ну, представь, какая скорость, и мотоцикл рядом со мной кувыркается. У меня ни одна мысль не пришла, чтобы помолиться в тот момент. Я только был злой, что я споганил чужой мотоцикл. И я помню, другие ситуации были, когда я на машине врезался, когда я на фривее ехал на машине, и меня начало... Я крутился на гололеде на большой скорости. У меня ни одной мысли не было о том, чтобы помолиться. Вот люди, которые считают, что я вдруг начну умирать, я быстро покаюсь, мне кажется, что в этот момент не об этом думаешь.
Не об этом. Я помню даже, когда мы в детстве, ну как в детстве, мне было лет, наверное, 13, и мы бегали, играли в игру с ребятами после школы и гуляли по заброшенному зданию трехэтажному. И когда я сорвался с крыши, выскочил кирпич из-под ног, и я падал вниз на землю, хотя я уже давно знал о Боге, я знал о покаянии, тем более в то время я уже вел такой недостойный образ жизни, и я единственное, о чем думал, как правильно приземлиться, все. Это была единственная мысль, хотя можно было удариться головой кирпич с трехэтажного здания и умереть, и погибнуть навеки. Но я же говорю, что люди, которые сегодня думают, что Бог, он просто сидит с блокнотиком и ждет, когда я вот сейчас буду кричать ему, Господи, спаси меня, хотя он любящий Бог, да, он хочет, не желает нам смерти, он, как бы говорится, что не желает смерти грешнику, он желает, чтобы все спаслись, но не стоит настолько быть самоуверенным, чтобы испытывать, ну, до конца терпение и любовь Божию. Да. Как бы у него есть на все периоды, есть на все время, и даже я помню, когда 18 лет, когда в Донецке был у нас там небольшой такой замес, как там, я не знаю, по-другому назвать это, и получается, когда нас положили автоматами, у нас было 3 человека, и да, единственное, самое интересное, что единственное, о чем я думал тогда, когда мне поставили в голову автомат, как будет грустно моей маме, что я вот, ну, погиб при таких обстоятельствах. Там особо не было раскаяния, особо не было там мысли о спасении, а только мысль была о родителях.
А почему не было? Потому что вот эта мысль о раскаянии, ее дает Дух Святой в сердце человеку.
Ее дает Бог.
А если Бог ее не дал, то ну, ее не будет. Может, что хочешь говорить. Костя, гляди, я знаю, что ты рассказывал, там были всякие интересные случаи у тебя в жизни, когда ты там, занимался такими вот греховными делами, компашка у вас была такая, и разные ситуации были, там много чего плохого происходило, но при этом всем, вот ты был такой по жизни вот романтик, да? Ты искал какую-то романтику, и ты еще был поэтом, вот ты что-то писал там, вот расскажи об этом.
Да, самое интересное, я вот честно, у нас в роду никого нет, кто бы там писал там стихи или песни. Я не знаю, как, каким образом. Возможно, ну, я думаю, что это был такой, знаешь, короткий путь к Богу мой. Потому что в 9 лет я начал писать стихи. В 9 лет, я помню, еще в школе, там веселил ребят, там писал всякие разные интересные истории друг, ну, про, друг про друга. И получается, что... Самое интересное, вот я до конца этого все равно еще не понимаю, но самое интересное, что именно через это Бог меня привел к себе. Я помню,
а ну расскажи об этом поподробнее.
Да, я помню, что это было 8 марта, это было 8 марта 2009 года, и я пришел на молодежное служение, было в церкви молодежь, я, как всегда, пришел под таблетками.
Под какими таблетками?
С утра уже кайфанул, пошел и пришел...
Под какими таблетками?
Таблетки Трамадол.
То есть это интоксик, который там голову...
Да, это не лечебные таблетки, это были наркотические таблетки. И я просто, как бы, не находя чем заняться в свободное утром время, я узнал, что сегодня проходит молодежная конференция в церкви у нас. И я пришел в церковь, и сел возле одной сестры и говорю, хочешь, я тебе напишу стих? Напишу стих. Ну, вот как-то, знаешь, так...
А сам, получается, под кайфом, да?
А я сам под кайфом уже был, да, с утра уже пошел.
А как ты, этого. Получается, ты не спалился, там, не засветился, что ты под кайфом среди молодежи?
Эти таблетки, их называли благородный кайф. Таблетки. Они тебя практически не выявляли, что ты под кайфом. Ты просто таком находился в подвешенном состоянии. И я пришел, молодежь, ну, никто этого не мог заметить. Я пришел в костюмчике такой, я любил костюмы носить. Ну, я и сейчас их люблю носить. И я пришел и говорю сестре этой, ее звали Катя. Я говорю, и хочешь, я напишу стих. Была хорошая такая погода, я как сейчас помню, сидел возле окна, было солнышко. Так. И она говорит, да, конечно, напиши. Ну, а так в шутку, знаешь, ну, молодой человек, знаешь, как бы... И я написал этот стих, я его начал писать, и после первого куплета я понял, что это далеко никакой не романтический стих, что это никакое не признание в любви, что это является конкретным призывом к покаянию. Эта песня, я ее написал, я потом ее в дальнейшем ее пели, и сейчас я ее пою, это «Прекрасный день и ласковое солнце». И когда я написал эту песню... Я понял, что ничего тут такого романтического нету. Я ее смял, просто положил в карман. Сказал, что сестре этой сказал, что ничего не получилось, песни не получилось. И когда уже пришел домой, я взял балалайку, я играю на балалайке.
Я тоже.
И подобрал мелодию на эту песню. И когда я предложил своим младшим двум братьям и двум племянникам потренировать ее, чтобы спеть в церкви, само то как бы состояние, в котором мы находились, оно противоречило Слову Божьему, да, но вот желание славить Бога, у меня вот, я немножко сделал такое отступление, что и я не знаю, насколько это было там страшно, насколько это было ужасно, но в каком бы состоянии я ни был, я очень любил ночные клубы, я мог неделями быть в ночных клубах, там ночами отрываться, но самое то, что даже находясь в ночных клубах, неважно в каком состоянии я был, я всегда говорил о Христе. Вот не знаю, как бы, почему такое желание было. Может, возможно, из-за того, что я боялся сам погибнуть и всегда говорил людям. Хотя я постоянно приходил домой, я становился на колени, и я просил Бога, чтобы Он помиловал меня, чтобы Он спас меня. Даже уже, помню, уже там 19 лет, 20 лет мне было. Даже в любом состоянии, в каком я был бы, под каким бы кайфом я ни был, я приходил, и мне было страшно. Я когда оставался сам наедине, мне было страшно от того, что я могу погибнуть, что я могу сейчас даже в этом состоянии заснуть, и утром я могу проснуться в аду. и что это меня настолько ужасало постоянно, хотя не останавливало. Ужасало, но не останавливало. Такое, я тогда уже понимал, что именно вот это состояние покаяния дает Бог, что не просто наше вот это, я завтра захочу, покаюсь, и все, я спасенный буду.
Да.
Не, вот не было того состояния именно призыва к покаянию, хотя страх смерти и страх наказания был постоянно, хотя я и каялся, и где бы я ни находился, в любом состоянии старался, и в своем окружении, я никогда не поддерживал глупых шуток про Бога, там анекдоты, кто начинал рассказывать из друзей. Я постоянно старался это остановить, потому что, ну, мне было это неприятно. Я говорил, что в моем присутствии, пожалуйста, не оскорбляйте Бога, хотя
Костя,
своей жизни.
Ты вот начал за песню вот эту говорить, которую ты сестре как бы хотел написать.
Да, я же к этому практически.
То есть не теряй мысли.
Да, и как бы можно много говорить, но и получается, что в этот момент я говорю братьям своим младшим, у меня есть брат Игорек, еще Стас, и племянники есть Олег и Эдик. Я говорю, ребята, давайте, я говорю, у нас как бы немножко такая группа была в то время, я говорю, давайте подготовим эту песню, как бы она такая получилась удачная, такая для славы Бога, призывная. И давайте, я говорю, подготовим ее и споем в церкви.
Это такие вы молодцы были. И там, и сям, везде, короче, всем угодить, правильно? И в церкви спеть, и под кайфом побыть.
Да, да, да. Получается, чтобы сильно не быть таким, знаешь...
Не выделяться.
Как это называется? Чтобы контраст такой был, да, что мы, в принципе, не против. И, ну, как бы это... И, получается, мы встретились на одной квартире у сестры, одной нашей, и говорю, давай подготовимся. И мы начали готовить эту песню... И начали ее петь, начали ее обыгрывать, и они на гитаре, я на балалайке играл. И в один из этих моментов я захотел курить, это уже я в этот же вечер я пошел принял таблеток, пошел принял алкоголь, потому что мне очень было плохо, и я вышел в подъезд, и что я как сейчас, я помню этот момент.
Я просто слушаю, я просто не могу. Сидят, готовят, значит, песню, чтобы спеть на собрании, потом захотелось мне, говорит, покурить.
Это жутко, конечно, это вспоминать страшно, потому что реально настолько, насколько обманывает дьявол, даже человек может в своей жизни, да, в своем понимании, может не понимать, насколько он обманут, и я просто сижу в один из моментов, мы тренировали, я чувствую, что мне хочется курить. Я курил очень часто, я курил две пачки в день сигарет. И я выхожу, получается, где-то седьмой этаж был многоэтажного здания. Я вышел, закурил сигарету, и я курю, и там в песне есть такие слова.
Смотри, мой друг.
Ведь дверь спасения для тебя открыта. Смотри, мой друг, чтоб ты не опоздал.
Да.
Вот такие слова. И я, получается, стою, курю. И мне такой громкий голос в голове: «Смотри, мой друг, чтоб ты не опоздал». И я, как сейчас помню, я выбрасываю сигарету, я возвращаюсь в квартиру, у меня очень такой большой шум в голове, я захожу бледный полностью, они такие поворачиваются, братья, племянники на меня говорят: «Костя, что случилось с тобой?» Я говорю: ребята, говорю, если мы сейчас не покаемся, говорю, мы просто погибнем, говорю, и такое, знаешь, жуткое состояние, мне сейчас слезы на глазах, я помню тот момент, когда просто Бог вот так сказал мне конкретно, что, дружок, смотри, чтобы ты не опоздал, и я это настолько серьезно воспринял, я настолько отнесся к этому серьезно, я зашел в квартиру, я говорю, ребята, если мы, говорю, сейчас это вот, собираемся славить Бога в таком состоянии, в котором мы находимся, то это страшно. И мы упали впятером на колени, мы молились.
Да, не
мы
только все ты, то есть они тоже?
Они все, мы до сих пор идем за Богом, все уже женились, все уже имеют семьи христианские. Мы все вот там упали на колени, мы все каялись, плакали и просили Бога о прощении. Именно тот вечер, он был переломным моментом именно того, что... И самое, что удивительное, то, что когда я утром проснулся, и я всегда утром шел курить, я ругался матом так, что у меня было 10 слов сказанных, из них 8 матов. Я очень сильно ругался матом, я курил просто через каждые 10-15 минут, и я просто просыпаюсь утром на следующий день, и я... Дышу полной грудью, мне не хочется вообще не курить, мне не хочется бежать на точку, где я за наркотиками, мне вообще полностью такая свобода, я говорю с той же скоростью, с той же интонацией, те же слова, но уже нет ни одного мата, нету ни одного вообще скверного слова. Бог настолько за одну ночь Он просто освободил от этого всего. Я благодарен Ему. Он мне в тот же год подарил жену Александру, дал служение. Он мне просто возместил весь тот, то, что я потерял, то, что я должен был приобрести еще в молодости. Ну, слава Богу, что в 21
слава
год,
Богу,
не в
40, да.
не в 50 лет Он нашел меня, Он все-таки освободил от всего этого. Ну, как бы, оно такой горький опыт, да, горький опыт, кажется, как бы много ошибок, но оно как бы есть то, что, как говорится, есть что вспомнить, нечего рассказать детям. Ну, это, да, это не очень такая, знаешь, хорошая черта, то, что детки иногда спрашивают: папа, а как у тебя в детстве, а как у тебя то, и я сижу просто, знаешь, оно, хочется плакать, потому что ты не можешь рассказать детям, как ты провел свое детство, оно было ужасное.
Ну, надо рассказывать аккуратно, но рассказывать, что вот папа через вот это плохое прошел, смотрите, к чему оно привело. Оно тоже можно... Знаешь, я какой вопрос хотел спросить? Вот сегодня ребята, ну, я знаю лично, подростки, да, они там травкой балуются, таблетки какие-то глотают. И они вроде неплохие ребята, знаешь, они там не дебоширят, ничего плохого не делают. И говорят: поверь, мы вот это вот только на этом и остановимся, больше ничего делать не будем. И я понимаю, что это они так думают, но я видел других ребят, которые то же самое говорили. Сегодня они уже сидят в тюрьме, некоторых уже нет живых. Они, вот так вот в народе говорят, грубое слово, да, сторчались. Они подсели на crystal meth, я не знаю, как это называется, ну, варили химию, да. Но вот, гляди, вот у тебя в жизни, ты вот сколько-то лет, ты баловался, ну, не баловался, а даже злоупотреблял вот этими вот наркотиками, да? Оно, вот ты покаялся, Бог тебя освободил, Бог тебя простил от этого. Оставило ли оно какой-то след на твоем теле, на твоем здоровье, вот это вот злоупотребление?
Ну, по сегодняшний день у меня сильно посажен желудок, я сильно болит и... Ну, много проблем у нас с пищеварением, ну, такая слабость постоянно в теле, знаешь, как бы до конца я не восстановился именно после того, как я это все принимал, да, у меня сейчас на сегодняшний день проблемы со здоровьем именно и с желчным, и панкреатит, и у меня, ну, оно получается, что...
Бесследно не обошлось.
Оно нет, оно просто так оно не оставило, знаешь, постоянные воспоминания этой всей гадости этого, что оно происходило в своей жизни, и вспоминая ту жизнь, ты понимаешь, что ты мог ее просто прожить, если бы немножко, ну, я не хочу сказать о том, что не было воли Божьей, знаешь, на то, что происходило, как бы, Бог ведет каждого своим путем, да, но все равно человеку Бог дает свободу выбора всегда, и получается, что я мог бы выбрать совсем другой путь, да. Я мог бы в детстве, когда я был на воскресной школе, да, когда я слушал эти истории, когда я знал, что есть путь совсем другой, путь добрый, путь, которым призывает Иисус Христос, и о том муже, которому в первом псалме пишется, да, что этот муж, он посажен у потока вод, да, я мог бы как бы использовать эту возможность для того, чтобы развиваться именно в плане и духовном, и не употреблять эти все гадости, не вращаться в тех кругах, в которые я вращался. Ну, у каждого свой путь, да, и Бог вел именно таким путем, чтобы в дальнейшем, может быть, предостеречь, там, предупредить ребят, которые мы много занимались работой с подростками, да, и как бы я знаю, почему-то вот именно с 9 лет в такое я окунулся, все это, 7 лет, даже 7 лет первого класса, что я, получается, знаю весь путь, к чему ведет к определенные грехи, определенные влечения, наркотики, токсикомания, блуд и, ну, все это непотребство, которое сегодня якобы дьявол предлагает. Я вот вчера даже сидел, когда рассуждал над этой темой, я вспомнил коммунистическое время, когда люди говорили, что Иисус Христос – это опиум для народа, да? Опиум – это страшный наркотик, который с мака. И берут этот опиум, огромная привязанность, да? Огромную зависимость несет этот опиум по всему миру, это не только здесь у нас там. И получается, что и в то время люди сравнивали Иисуса Христа с опиумом, что это что-то такое привязывающее, но я скажу честно, что лучше пусть будет этот опиум Иисус Христос, чем тот опиум, который предлагает дьявол, да, который в конце в итоге принесет только разрушение, принесет смерть и вечную погибель. Что я бы, конечно, посоветовал молодежи на сегодняшний день не экспериментировать. Мы можем экспериментировать, да, оттягивать свою возможность спасения, там, пытаясь чего-то попробовать, говоря о том, что да, я просто балуюсь, там, да, это ничего серьезного, это просто друзья там у меня там. Не, у дьявола нет выходных. Я уже говорил о том, что у него нет выходных, и у него нет этих окон, которые бы он не заполнял бы. Если вы будете оставлять одно, он вам обязательно будет предлагать другое. И так с 9 лет, начиная от токсикомании, я закончил очень серьезными наркотиками уже к 21 году. Потому что он прогрессировал каждый год. Он обязательно находил людей, которые мне это предлагали. И самое интересное, что много наркотиков, из которых я попробовал, мне предлагали абсолютно бесплатно. Да вот, просто осталось там, да вот, поехали, съездим, да вот, там есть возможность. И все это предлагалось на первых порах бесплатно. А потом ты в следующие разы ты уже покупал их за свои деньги.
Да. Костя, вот нашим подросткам, да, вот 10-летним, 15-летним, 20-летним ребятам, девчатам, которые сегодня ищут романтики в жизни, они ищут счастья, ищут, ну, они ищут, как проявить себя, они хотят, чтобы их уважали в обществе, и ради этого они готовы вот пожертвовать своей чистотой, они ради этого готовы пренебречь советы родителей, друзей старших, да, христиан, которые говорят, не делайте вот это. И вот они сегодня экспериментируют с разными там таблеточками, травкой. Другие уже там на этом плотно сидят, вот так, что они не хотят это оставлять. Какие-то вот эти, какие-то, знаешь, сигареты вот эти паровые, там, травку курят. И говорят, что на этом остановятся. Вот что бы ты им посоветовал со своего горького опыта?
Единственное, что бы я посоветовал, ну, как бы, не то, что я бы им посоветовал, как бы я бы хотел бы прожить, ну, знаешь, люди говорят, что если бы можно было вернуться назад, да, я бы прожил жизнь по-другому. И я бы сказал всем подросткам, я не знаю, сколько будет людей смотреть это видео, сколько будет слушать эфир, но я бы хотел сказать, что у каждого из них настанет тот момент, когда они скажут, что лучше бы я так не делал, что лучше бы сейчас бы вернуть назад годы и прожить эту жизнь по-другому. Это я 100% уверен, потому что я прошел этот путь, и я сегодня понимаю, насколько плохо, что я не остановился там в 7 лет, не остановился там в 9 лет, 13 лет, когда начинал пробовать новое и новое и новое, что по сути пользы ни для общества, ни для себя, ни для здоровья, ни в дальнейшем в семье. Я, конечно, благодарен Богу, что Он подарил мне двое прекрасных деток, они здоровые, хотя тот образ жизни, который я вел, они... Ну, могло отразиться на их здоровье, но, слава Богу, они здоровы, эти детки. И я просто сегодня подросткам, молодежи хотел бы сказать, что практикуйте себя в изучении Слова Божьего. Пусть даже не в обширной мере, а просто даже в простом чтении Слова Божьего, которое будет просто промывать у те загрязнения, которые посылает сегодня точки дьявол на наши мозги, на наше сердце, на нашу душу, чтобы оно промывало изначально проточная эта водичка Слова Божьего, чтобы она могла прочищать эти каналы, которые
сегодня...
Да, вот, сегодня
очищать и формировать мышление.
Да, формировать мышление. Я читал, да, в свое время Слово Божье, конечно, ну, я говорю, что все то, что я с чем я соприкоснулся, я только могу сказать одно, что, ребята, вы все равно, даже если вы это пробуете сегодня, если это вы пробовать будете завтра, вы знаете, что вы все равно придете к тому моменту, когда вы скажете, что я это делал зря. И чтобы это не происходило потом, то лучше понять это сегодня, что я это делаю зря. Это ничего хорошего мне не несет. А в дальнейшем оно мне не пригодится. Оно служит только на разрушение, но не на созидание. Что лучше сегодня найти в себе силы воли, встать на коленки, сказать: «Господи, пожалуйста, я уже это хочу оставить». Потому что если мы не скажем это Господу, второй хозяин, он не допустит, чтобы мы это оставили. Да. Он не заинтересован в спасении нашей души. Он не любит нас, так как любит нас Бог, так как любит Иисус Христос, так какую свободу воли Он нам дал, и как Он хочет созидать нашу жизнь, то лучше сегодня просто сделать эту переоценку ценностей и понять, что это все, оно куча примеров этого всего, сколько людей потеряли все, абсолютно все, и деньги, и дома, и семьи, и здоровье, и жизнь потеряли из-за этого все. И оно не стоит того, чтобы променять его на вечную любовь Бога. Я сегодня уже это понимаю в свои 29 лет, и имея семью, и свидетельствуя другим подросткам, и мы, слава Богу, в том году с Юрчиком были на прекрасном служении, вот. Мы организовывали лагеря и общались с подростками, которых тоже влечет подобные перспективы греховные,
да.
И говорили о том, что оно ни к чему, кроме как горю, разрушению и распаду оно ни к чему не приведет.
Костя, нам нужно закругляться, заканчивать наш эфир, но ты вот сказал насчет того, что мы вот в прошлом году проводили лагеря, да, с детьми, с молодежью, с подростками. Я хочу, чтобы мы, может быть, на следующем эфире об этом подробно рассказали нашим радиослушателям. Мы с тобой договоримся, мы дадим знать нашим радиослушателям, а сейчас нужно закругляться. Я хочу поблагодарить тебя, что ты не поленился встать в 4 утра, даже не в 4, а в 3, наверное, 3:30. Вот, спасибо тебе большое. И я думаю, нашим радиослушателям было очень интересно послушать такую историю, может быть, грустную, но назидательную. И на этом мы будем заканчивать наш эфир. Вот скажи пару слов нашим радиослушателям, мы будем прощаться.
Я единственное, что я как бы для себя такое базовое готовил, это такой вывод, и он записан в Библии, в Екклесиаст 11 главе, в 9 стихе. Это тот стих, который я неправильно понимал до покаяния. Здесь такие слова. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоей радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих». И здесь двоеточие стоит, а дальше написано.
Но знай.
Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.
Да.
И это не как угроза, это просто как доброе пожелание от того, кто прошел этот путь, кто вкусил таких в скобочках благ, которые предлагает сегодня дьявол. Я хотел бы, чтобы Бог не привел никого из радиослушателей, кто будет смотреть это видео, на суд именно за те преступления против Бога, которые мы можем сегодня спокойно оставить и жить свято, жить благочестиво и жить с пользой и для общества, и для Его славы, нашего Аминь. Господа Иисуса Христа.
Аминь. Все, Аминь. Спасибо большое, радиослушатели, спасибо, что вы были с нами, нас слушали. Вы можете позвонить нам на номер 509-477-9956. 509-477-9956. Можете текст-месседж написать или написать на email golos.pilgrima@gmail.com, чтобы оставить нам свои отзывы, может быть, подкорректировать нас, если вы с чем-то были не согласны, мы обязательно выслушаем, все примем к сведению. И на этом мы заканчиваем наше вещание. Хочу вам сказать, что, дорогие братья и сестры, да благословит вас Господь, да благословит вас, ваших детей, может, они молодые, может, они уже страдают чем-то, молитесь. Христос сказал, что должно вам всегда молиться и не унывать. Молитесь за них. Если вы сами в таком состоянии находитесь, где вы не можете что-то бросить, вот как Костя делал, он приходил, он просил, чтобы Господь, освободи меня от этого, я не хочу погибать, освободи. Мы говорили на прошлом эфире, что это и есть, Христос сказал, что Господь даст Духа Святого просящим у Него, Отец Небесный, но этого нужно просить, действительно искренне хотеть. Поэтому я желаю вам всего хорошего, желаю вам, чтобы вы приближались к Богу, искали общение с Ним, и на этом будем заканчивать наш эфир. Костя, спасибо, что был с нами, до новых встреч.
Да, все благословения с Богом. Thank you.